С новостями вас познакомила Ольга Корабельщикова. А теперь коротко о погоде. Основная примечательность погоды на европейской территории России – экстремальное тепло. За прошедшие сутки температура воздуха в северо-западных и центральных областях вновь превысила климатическую норму на 8 и более градусов. Аномальное тепло вызвано атлантическими циклонами. И, перемещаясь один за другим по северу Европы, они надежно прикрывают пути арктическому воздуху вглубь России. И в ближайшие дни характер погоды меняться не будет, обещают синоптики. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура днем от 7 до 9 градусов тепла. В Москве от 4 до 6 выше нуля, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса.
Расследование смерти Александра Литвиненко. Эпоха Николая I и современная Россия. История страны в предметах быта. Открытие выставки в Государственном историческом музее.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Скончалась беженка из Абхазии Манана Джабелия 2 месяца назад в ходе антигрузинских облав. Ее пытались депортировать из страны российские власти. Это произошло в минувшие выходные. Вопрос, который сегодня мы адресуем слушателям Радио Свобода, таков. Считаете ли вы справедливым отношение к живущим в Грузии гражданам России?
А я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент Радио Свобода. Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
7:08 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Мы переходим к главным темам этого часа. Вечером в понедельник в Москву прибыла группа следователей Скотланд-Ярда для проведения расследования по делу о смерти бывшего сотрудника КГБ Александра Литвиненко. Их сопровождают специалисты правительственной службы обеззараживания, которые намерены проверить здание посольства Великобритании в Москве на предмет радиоактивного заражения. С кем будут встречаться следователи и сколько времени они проведут в России в связи с политикой Скотланд-Ярда, не разглашается, заявляет в диппредставительстве Великобритании. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Информация о том, с кем именно намерены встретиться следователи антитеррористического отдела Скотланд-Ярда, элитного подразделения SO-15, нет. С чем связана такая секретность, объяснил пресс-секретарь посольства Великобритании в Москве Анджум Нурани.
Они будут здесь в Москве столько, сколько нужно, чтобы проводить тщательное расследование обстоятельств дел вокруг смерти господина Литвиненко. Насчет хода их расследования, это политика Скотланд-Ярда, их давняя политика, что они не комментируют ход расследования, пока оно проводится.
Вместе со следователями антитеррористического отдела в Москву прилетела группа правительственной службы по обеззараживанию. На территории посольства они проведут проверку на предмет радиоактивного загрязнения. Это мера предосторожности, заявил Анджум Нурани.
Эти меры только меры предосторожности. И они как те меры предосторожности, которые предприняты в Лондоне уже в нескольких общественных местах. Мы считаем, что нет обоснований беспокойства здесь. Уже был один концерт в посольстве, и 100-150 людей уже посетили посольство, чтобы участвовать в таком рождественском рынке. Мы считаем, что очень маленький или нету вообще риска для персонала посольства и для наших гостей.
Говорил пресс-секретарь посольства Великобритании в Москве Анджум Нурани. Даже вопреки тому, что все встречи и контакты следователей Скотланд-Ярда в России засекретили, некоторые предположения о возможных контактах появились. Логично, что полицейские хотели в первую очередь допросить бывших сотрудников спецслужб Андрея Лугового, Дмитрия Ковтуна и Вячеслава Соленко. Все они встречались с Александром Литвиненко в баре-ресторана «Миллениум Мэйфэйр» 1 ноября, когда предположительно произошло отравление радиоактивным полонием-210. Однако допросить самого интересного для британских спецслужб человека, а именно Андрея Лугового, он трижды в период с 16 октября по 1 ноября летал в Лондон и встречался не только с Литвиненко, но и с Борисом Березовским, им вряд ли удастся. Неожиданно бывший сотрудник КГБ вместе со всей семьей попал в больницу. Якобы он проходит повторное обследование на предмет радиоактивного заражения. Первое такое обследование завершилось в пятницу, и тогда Луговой заявил, что он и его семья абсолютно чисты. В свою очередь, другой бывший сотрудник ФСБ Михаил Трепашкин сам изъявил желание встретиться с британскими следователями. Он находится в тюрьме за разглашение государственной тайны. Федеральная служба исполнения наказаний сразу заявила, что встречи экс-офицера ФСБ с британскими полицейскими не разрешает. У руководства Министерства внутренних дел России пока официальных встреч с британцами не запланировано, так же, как и у экспертов Российского национального бюро Интерпола. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 7 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия,
доброе утро, Алексей.
По традиции начнем с первополосных публикаций.
Совершенно верно. Газета «Коммерсант». Центральная публикация озаглавлена сегодня «Размороженный конфликт». Вчера в Брюсселе завершилось заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, пишет издание. Россия и Запад разошлись на нем по всем ключевым вопросам. О роли ОБСЕ и ее будущем председателе, о мониторинге выборов и о замороженных конфликтах. Дело дошло до того, что Россия впервые поставила вопрос о будущем ОБСЕ и о своем членстве в этой организации. Это грозит вернуть Европу и мир к расколу времен Холодной войны. Газета «Коммерсант. Размороженный конфликт». Издание «Газета», опять же, центральная публикация на первой полосе издания. Сотрудникам Скотланд-Ярда, которые прибыли в Москву в понедельник для дальнейшего расследования смерти Александра Литвиненко, вчера на момент подписания номера не удалось реализовать свои замыслы. В частности, допросить бизнесмена Андрея Лугового и двух его коллег, которые встречались с Литвиненко 1 ноября, когда бывший полковник ФСБ и был отравлен полонием-210. Узнав о приезде англичан, Луговой слег в больницу на обследование. Он подозревает, что и сам мог подвергнуться облучению радиоактивными изотопами. Следователи, направлявшиеся на встречу с одним из деловых партнеров Лугового, застряли поздним вечером в московской пробке. Тему, в общем и целом, продолжает российская газета. Это также центральная публикация на первой полосе издания. Речь в ней идет о вчерашнем выступлении генерального прокурора Юрия Чайки, который, в частности, говорил и о сотрудничестве с представителями Скотланд-Ярда. Помимо этого, генеральный прокурор сделал ряд громких заявлений. Речь идет о том, что... То есть, сделано это все было на первой пресс-конференции с момента вступления в июне в эту должность. Об этом уже пишет газета «Время новостей». Мероприятие, прошедшее в РИА Новости, в первую очередь было посвящено приезду в Москву группы сотрудников британской полиции в связи с расследованием смерти Александра Литвиненко. Попутно господин Чайка прокомментировал ход расследования наиболее громких, собственно, российских уголовных дел. Убийство первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова, которое, кстати, как об этом пишет российская газета, это можно считать раскрытым, а также убийство обозревателя Анны Политковской, скандальную эпопею о контрабанде мебели через торговые центры «Три кита Гранд» и ряд других дел.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут и на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Сотрудникам Скотланд-Ярда, расследующим обстоятельства отравления Александра Литвиненко, не разрешат вести допросы в России. Прокуратура Архангельской области возбудила уголовное дело в отношении мэра Архангельска Александра Донского. Суд в Петербурге приговорил лидера экстремистов Руслана Мельника к 3,5 годам лишения свободы. Афганские власти сообщили, что расследуют сообщения о похищении немецкого журналиста. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в записи в 10 часов утра вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. После встречи одного из ведущих лидеров Ирака с президентом США Джорджем Бушем в Багдаде совершена серия нападений на шиитов. Шиитский лидер просил оружия и власти, чтобы справиться с межконфессиональным насилием. Но есть ли возможность, в принципе, остановить гражданский конфликт в Ираке? И какие варианты рассматриваются сегодня в Вашингтоне? Об этом в программе «Время и мир» сегодня в 10 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 16 минут на волнах Радио Свобода, выпуск новостей спорта. Начну его с сообщений о регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Там сегодня несколько встреч, из них завершены уже некоторые. Так, например, в матче Торонто-Атланта победа гостей, то есть Атланты со счетом 5-2. Две шайбы у победителей забросил Вячеслав Козлов, плюс одна результативная передача на его счету, гол и пас на счету еще одного россиянина Ильи Ковальчука. Вот некоторые другие результаты. Нью-Йорк Айлендерс дома проиграл Оттаве со счетом 2-4. Тампа Бэй уступила Баффало 1-4, а Питтсбург также дома проиграл Флориде 2-3. Еще один матч завершился в серии после матча у штрафных бросков. Миннесота победила Чикаго со счетом 3-2. Вот что происходит сейчас в Национальной баскетбольной ассоциации. Там в программе 6 матчей, завершены пока всего 2. Детройт выиграл у Портленда 88-85. Нью-Джерси проиграл Далласу 75-92. Далее о футболе. Вчера московский «Спартак» обеспечил себе участие на дальнейшем этапе розыгрыша Кубка УЕФА. А в Лигу чемпионов спартаковцы не пробились. Вчера в последнем матче группового турнира Лиги чемпионов в группе «Б» спартаковцы выиграли в гостях у футболистов португальского «Спортинга» со счетом 3-1. А в результате еще одна встреча завершилась со счетом 1-1. Так сыграли «Бавария» и «Интер». Именно эти два клуба пробились в дальнейший этап Лиги чемпионов. А «Спартак», как я уже сказал, сыграет в Кубке УЕФА. Такого же успеха добился и донецкий «Шахтер», который вчера сыграл на выезде в ничью с греческим «Олимпиакосом» 1-1. В другом матче группы «Д» «Рома» выиграла у «Валенсии» со счетом 1-0. И в результате «Валенсия» и «Рома» теперь сыграют в Лиге чемпионов, а «Шахтер» в Кубке УЕФА. Вот еще вчерашние результаты матчей Лиги чемпионов. Напомню, это последние встречи группового турнира. «Челси» победил болгарский «Левски» со счетом 2-0. С таким же счетом закончился матч «Барселона-Вердер». «Челси» и «Барселона» в Лиге чемпионов, «Вердер» в Кубке УЕФА. И, наконец, в группе «С» уже заранее все было известно. «Ливерпуль» и «Эйндховен» вышли в Лигу чемпионов. «Бордо» обеспечил себе участие в Кубке УЕФА. Вчера «Галатасарай» и турецкая команда дома победила «Ливерпуль» 3-2. Эйндховен на своем поле уступил Бордо 1-3. Еще о футболе. Сыграны два матча 15-го тура чемпионата английской премьер-лиги. Тоттенхэм победил Мидлсбро 2-1. Чартон выиграл у Блэкберна 1-0. Тоттенхэм набрал 22 очка и вышел на 10-е место. Чартон ушел с последней строки в таблице. Теперь в активе у него 12 очков. Впереди по-прежнему Манчестер Юнайтед и Челси. Они набрали соответственно 41 и 35 очков. В Бонне завершился матч, в котором 14-й чемпион мира по шахматам россиянин Владимир Крамник играл против компьютерной программы Deep Fritz. В последней, 6-й партии Крамник потерпел поражение на 46-м ходу. Таким образом, итоговый счет матча 4-2 в пользу Deep Fritz. Разработчики программы получили 1 миллион долларов призовых. Крамнику достались 500 000. Волейболистки московского «Динамо» выиграли второй матч в Лиге чемпионов. В Польше они нанесли поражение команде «Муженьянка» 3-0. Баскетбольный клуб «Локомотив» из Ростова-на-Дону потерпел поражение в матче Кубка ФИБА, сыграв в гостях против украинского клуба «Азовмаш» 68-72. Греческий «Панионис» на своей площадке победил российский клуб «Уралгрейд» из Перми 80-62. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В Государственном историческом музее открылась выставка «По волнам нашей памяти. Городская жизнь 1920-60-х годов». История советской страны представлена через предметы быта различных социальных слоев населения. С подробностями Лили Пальвелева.
Перед входом на выставку висит объявление. Освещение в зале снижено для обеспечения сохранности документов, книг и тканей. То, что когда-то было самыми обычными вещами повседневного обихода, с чем порой не слишком-то и церемонились, с годами обрело статус ценных исторических свидетельств, требующих бережного отношения. Вся экспозиция построена как система интерьеров. Комната времен НЭПа, коммунальная кухня, детская 50-х годов, комната партноменклатуры в знаменитом доме на набережной и так далее. Диана Кондратенко, куратор выставки «По волнам нашей памяти», поясняет.
Люди, въехавшие в дом на набережную, мы снаружи ходим, нам все время кажется, что там такие шикарные дома были, и он такой интересный, и там, наверное, внутри было. Они въехали в казенную мебель. И вот вы увидите кресло, которое по эскизу Иофана сделано, вряд ли можно сказать, что это уж такой оберт шикарный, и стол простой. И они в это въехали, с этих домов и с этой мебели забрали в лагеря.
О чем напоминают многочисленные протоколы обысков, выложенные на переднем плане комнаты, обставленные казенной темной мебелью с инвентарными номерами. Каждый отсек с интерьером заполнен большим количеством мелких вещиц, порой мгновенно узнаваемых. Недаром многие посетители выставки восклицают: «Ой, у моей бабушки точно такое же было». Одни предметы принадлежали людям безвестным, другие – тем, чьи имена вошли в учебники, говорит Диана Кондратенко.
Музейная вещь, она всегда заставляет думать о себе, и она ведет за собой иногда. Она иногда говорит о людях, которые ею пользовались. Да? Вот вы сразу видите пальто Каланте, вы понимаете, что это была дама. Она дипломат, она живет за границей. Но там же вы видите шляпки Марии Ильиничны и Анны Ильиничны Ульяновны. И они уже поношены, старые. Семья носила вещи очень долго, долашивала.
И все-таки отчего строители выставки выбрали именно этот отрезок времени с 20-х по 60-е годы?
Потому что кончается военный коммунизм, начинается НЭП, в стране начинает существовать быт снова. Он возрождается после безбытия. Военный коммунизм – суровая вещь, главное – выжить было. А появляется быт. И мы кончаем, доводим до переезда в хрущевки, когда стилистика быта меняется полностью.
Как сообщает Диана Кондратенко, найти нужные предметы быта работникам музея было намного труднее, чем политические плакаты или документы. Никто вовремя не позаботился о том, чтобы все это сберечь. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода, в Москве 7 часов 23 минуты. Что связывает эпоху Николая I и нынешнюю современную Россию? Этот вопрос задал себе Кирилл Кобрин, себе и нам всем. А Кирилл подготовил рубрику «Русский политический интернет». Послушаем его версию.
Мышление по исторической аналогии – скверное мышление, говорят философы. Их мнение не мешает нам сравнивать современность с тем, что происходило раньше, и делать соответствующие выводы, пусть и неверные с точки зрения философов. Наши аналогии важны не с академической точки зрения, а с самой, что ни на есть, практической. Они больше говорят о современности, чем многие серьезные исследования. Нынешнюю российскую власть часто сравнивают с эпохой Николая I, подморозившего Россию после либерального Александровского царствования, а нынешних политических оппозиционеров, довольно безответственно, с блестящими русскими либералами и социалистами середины позапрошлого века. Интерес к фигурам Чадаева, Герцена, Бакунина растет в России, и в последние недели эпицентром этого интереса неожиданно стал знаменитый британский драматург Том Стоппард, сочинивший драматическую трилогию «Берег утопии». Герои – как раз те самые оппозиционеры Николаевского царствования, прежде всего Герцен. Стоппард приехал в Москву, презентовал русский перевод «Берега утопий» и дал множество интервью. Одно из них опубликовано на сайте Polit.ru. Стоппард связывает свой интерес к деятелям русского освободительного движения с сочинениями знаменитого британского историка общественной мысли Исаии Берлина.
Конечно, я очень заинтересовался фигурами, которые играют в моей пьесе и всей эпохой в целом, но все-таки это был не труд для меня, а удовольствие. Мне было интересно смотреть, как жизни Огарева, Герцена, Белинского и других связаны с началом радикального движения в России. Кстати, я никогда не слыхал о Белинском до того, как впервые прочел Исаия Берлина. Исаия Берлин был мой друг, и во многом моя трилогия была посвящена ему, но, к сожалению, он умер до того, как был написан «Берег утопии».
Том Стоппард не идеализирует своих героев, понимая, что именно они стояли у истоков революционного движения, которое, в конце концов, привело Россию к катастрофе 20 века. Но важно понять побудительные мотивы утопизма Герцена и его соратников, а также горькое разочарование многих из них в этом утопизме.
Думаю, что Герцен пришел к пониманию этого. Он осознал, что создание утопии подобно квадратуре круга, что социальная утопия невозможна. Когда Герцен был молод, он смотрел с восторгом на Запад, особенно на Сен-Симона и Фурье. У них у всех было представление, что можно создать общество, в котором может быть социальная гармония. Общество, в котором бы не существовало противоречия между свободой и равенством и справедливостью. Но потом он понял, что свобода и равенство противоречат друг другу. И Герцен понял, что максимум, на что можно рассчитывать, это то, что люди согласятся пожертвовать частью свободы и справедливости. Поэтому надо относиться к свободе не как к тому, что вы можете себе позволить, а как к тому, что вы можете дать другому. А люди в борьбе за свободу все время пытаются что-то друг у друга отобрать.
Это из интервью Тома Стоппарда, опубликованного на сайте Polit.ru. А вот что сказал драматург на другой пресс-конференции в Москве.
Мои герои родились в романтическую эпоху. Они романтизировали саму природу человека. Герцен был настоящим оптимистом, а я чем старше становлюсь, тем более мрачно смотрю на вещи. Полагаю, что доживи Герцен до наших дней, он бы тоже стал пессимистом.
Несмотря на исторический пессимизм британского драматурга, его русская трилогия выглядит очень актуально для тех, кто ее читает, смотрит и, конечно же, играет. Американский актер Бриан Оберн, сыгравший Герцена в первой части трилогии «Путешествие», говорит после нью-йоркской премьеры.
Я побывал в России, прежде чем мы начали работу над пьесой. Если сегодня журналисты опасаются за свою жизнь в России, это очень странная свобода. Герцен не мог себе представить, что место монархии займет не демократия, а еще более страшная диктатура. Это не то, о чем мечтал Герцен. Замечательный человек. Замечательный.
Американский актер Бриан Оберн. Кирилл Кобрин. Русский политический интернет.
7:27 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 6 декабря, среда. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Новый портал «Вы очевидец». Подробности в панораме высоких технологий. Фестивалю «Джаз Глобус» посвящена сегодняшняя история Запада и Востока из Израиля.
Напомню, что главная тема сегодня связана с печальным событием. В прошедшие выходные скончалась в московском спецприемнике для иностранных граждан беженка из Абхазии Манана Джабелия. 2 месяца назад в ходе грузинских облав ее пытались депортировать из страны российские власти. Вопрос, который задаем мы сегодня слушателям Радио Свобода, звучит так. Считаете ли вы, что справедливо отношение к живущим в России гражданам Грузии? Вот некоторые ответы. Нам нужно быстрее избавляться от старых представлений и догм, плетущихся за нами еще от СССР, пишет Александр. Добрый мир жесток, и человек человеку вовсе не брат. В истории с Мананой Джабелией возмущает лишь одна несправедливость. Почему ее так долго отправляли на родину? Это надо было сделать в 24 часа. Еще один ответ. Считаю, что мигрантов государство высылает правильно, грузинское правительство может высылку оплатить, если их что-то не устраивает, пишет нам Марина. И еще один ответ. Евгений. Такое отношение к грузинам несправедливо. Действия властей по отношению к грузинским гражданам сейчас считаю противозаконными.
Сегодня в 7:00 вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Итоги съезда партии «Единой России», ее планы на будущее, политическая ситуация в стране, а также главная тема Петербурга, предстоящие выборы в местные законодательные собрания, строительство «Газпром-Сити» и многое-многое другое в беседе с депутатом Государственной Думы, заместителем председателя Комитета по образованию и науке Валентиной Ивановой, ведущей программы Виктор Резунков. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7:00 вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:30. Далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В городе Прокопьевск Кемеровской области из-под завала подняли на поверхность 2 горняков, их жизни и опасности. Горняки оказались заблокированы в шахте во вторник в результате обвала породы. Причины аварии выясняются. На Камчатке произошло землетрясение. Сила колебаний составила 4,7 баллов. По шкале Рихтера никто не пострадал. Прокуратура Архангельской области возбудила уголовное дело в отношении мэра Архангельска Александра Донского за использование поддельных документов. Около месяца назад Донской сделал заявление о том, что намерен баллотироваться на пост президента России на выборах 2008 года. Суд в Петербурге приговорил лидера экстремистской группировки Мэтт Краут Руслана Мельника к 3,5 годам лишения свободы. Канадские власти намерены выдворить задержанного гражданина России, подозреваемого в шпионаже. Человек по имени Пол Уильям Хэмпл был арестован в аэропорту Монреаля в прошлом месяце, когда предъявил фальшивые документы. Сотрудникам Скотланд-Ярда, расследующим обстоятельства отравления Александра Литвиненко, не разрешат вести допросы в России. Об этом заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Комитет Сената США по делам вооруженных сил утвердил Роберта Гейтса на пост министра обороны. Ранее Гейтс заявил, что Соединенным Штатам не удается побеждать в Ираке. Для вступления в должность министру предстоит пройти голосование всех членов Сената. Лидеры Германии и Франции поддержали приостановку переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, вызванную отказом Анкары открыть свои воздушные и морские порты Республики Кипр. Сербия просит международный трибунал в Гааге разрешить поместить в белградскую больницу сербского ультранационалиста Воислава Шешеля, обвиняемого в военных преступлениях. Шешель уже 25 дней проводит голодовку. Государства, новые члены Евросоюза, в течение 2 лет присоединятся к Шенгенской зоне, при условии, что на всей территории Евросоюза будут действовать единые пограничные и таможенные правила.
И прежде чем обратиться к прогнозам синоптиков, заглянем в календарь народных примет, в котором о сегодняшнем дне говорится. 6 декабря, Митрофан. Если 6 декабря моросил снег и ветер с севера, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает. Но вот, судя по прогнозам синоптиков, ни снега, ни северного ветра сегодня не ожидается. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем до 9 градусов тепла, в Москве днем от 4 до 6 выше нуля. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
7:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Консульство Грузии в Москве намерено обратиться с судебным иском на действия должностных лиц, по вине которых беженка Манана Джабелия необоснованно находилась в спецприемнике после того, как Мосгорсуд признал, что она не подлежит депортации из России. Министерство иностранных дел Грузии обвинило российские власти в продолжении притеснений грузинских граждан. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Беженка-грузинка из Абхазии Манана Джабелия была задержана в Москве в начале октября. Нагайцинский суд Москвы вынес решение о ее депортации в Грузию. При этом суд не принял к сведению, что в свой дом в Сухуми Джабелия вернуться не может. Он был занят чужими людьми еще во времена вооруженного грузино-абхазского конфликта. Кассационная жалоба Джабелия была рассмотрена только почти спустя 2 месяца. Мосгорсуд в пятницу, 30 ноября, не нашел оснований для депортации. Но Манану Джабелия все равно не отпустили домой. Отвезли в спецприемник и сказали, что надо дождаться бумаг из суда, то есть понедельника. В ночь на воскресенье Манана Джабелия умерла. Консульство Грузии намерено в судебном порядке получить ответ, почему немолодую и больную женщину не отпустили домой сразу после вынесения решения Мосгорсудом. Этим обстоятельствам возмущены и российские правозащитники, говорит глава движения «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Это просто обычная традиция. Кассационная инстанция не принимает на себя ответственности принять окончательное решение, вынести свое суждение по данному случаю. Но вот в нашей практике все-таки обычно, когда отменяется это решение, даже если оно направляется обратно в суд, все-таки человека из-под стражи освобождают. Потому что на тот момент нет решения суда о выдворении, и значит не должно быть никакой обеспечивающей меры.
Писатель и политик Эдуард Лимонов считает, что российское руководство в отношении грузин прибегает к методам, которые в свое время были распространены в фашистской Германии.
Это уже второй грузин, на этот раз женщина, погибшая в результате содержания в спецприемнике. Я могу выразить свое просто возмущение, негодование, какой-то гитлеризм такой, направленный против людей одной национальности. Я скорее в конфликте Грузия-Абхазия, я нахожусь на стороне национальных автономий, но это не причина, чтобы не понимать, что это чудовищно. То, что происходит, просто чудовищно. Надо спросить наше государство и наше правительство, вы с кем хотите сравниться, в конце концов? Вы хотите с этим гитлеровским режимом, что ли, сравниться? Вот. Это надо просто одним волевым усилием остановить эту охоту на ни в чем не повинных людей, которые виновны только лишь в том, что Саакашвили и Путин не ладят между собой, может быть, они себя внешне друг друга ненавидят. Это их дело, но почему этот гитлеризм на земле России?
Официально Тбилиси обвинил руководство России в том, что грузинские граждане на территории этой страны, в местах решения свободы, содержатся в невыносимых условиях. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы Александр Дядин попытался выяснить у жителей Санкт-Петербурга, считают ли они справедливым отношение к живущим в России гражданам Грузии.
Есть пара знакомых, но у них проблем нет. Только документы чаще проверяют. Вообще народ относится вроде нормально. Вот как эта проблема началась, правительство всякое такое, так сразу многие стали плохо относиться.
Вот эти вот репрессивные меры, мне кажется, это глупость какая-то вообще. Так нельзя поступать. Потому что, например, мои сейчас хорошие знакомые, они находятся в Грузии. и говорят, что то, что нам вещают по центральным каналам, это все неправда. Там ситуация, в общем-то, достаточно нормальная.
Наши правительства зря раскручивают вот эту тему. Для меня, для обывателя, это неприятно, тем более, что я с Грузией давным-давно знаком. Самые радостные, приятные впечатления. Все это осталось, поэтому жалко, когда все это вот так.
Я считаю, что это вообще глупо. Всю жизнь жили вместе, на одном горшке все сидели детьми, и сейчас что-то делить. Это какие-то игры, которые лично мне непонятны. Мне интересно, это страна с потрясающей древней культурой, которую нужно уважать, как и они должны уважать нашу культуру.
Вчера вечером я сидел и пил водку в грузинском кафе. При карсах отношениях. Там повара грузины, и директор грузин, и официант грузин. И постоянно туда захожу, и так что все в порядке. Люди и правительство — это разные категории, и живем в параллельных мирах.
Мне, например, кажется, что они заполонили весь наш город, хотя я ничего против не имею. Я не знаю, может, они не грузины, но себя нагло очень ведут. Вот возьмите рынок, бабушек пожилых обвешивают, бабка, ты иди отсюда, старая, тебе давно уже на ту сторону, понимаете? Ну, нельзя так. Все-таки мы к ним не так относимся, как они к нам.
По-моему, грузин как раз притесняют менее, чем остальных, допустим, азербайджанцев. Может, это и проблема, но не самая большая, по-моему.
Я не знаю, как... Видимо, не очень хорошо, раз этот вопрос стоит. Я думаю, что нужно меньше верить политикам и смотреть на людей, как они поступают, а не как их страна.
Это же все была ответная реакция после того, как они арестовали тогда наших разведчиков. Поэтому я, в принципе, считаю, что все вполне справедливо.
Если правительство, то это смешные отношения, и явно они делаются с каких-то политических амбиций, подоплекой, которые являются, наверное, экономические какие-то проблемы. А со стороны людей обыкновенных, не знаю, в моем окружении никого нет, кто бы негативно относился к любой нации. У меня есть и армяне знакомые, и грузины.
Я не помню, чтобы кто-то говорил, мы особенно грузин ненавидим. В то же время надо отметить, что то, что грузинское вино сюда поступает, как правило, в виде суррогата, это правда. И приезжают люди, которые не в ладах с законом, это тоже правда. Но это не имеется в виду грузинам как национальности. Это имеется в виду, что вообще постсоветское пространство, оно деструктивное. Грузины просто попали под горячую руку.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы справедливым отношение к живущим в России гражданам Грузии? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
7:38 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Представлен ноутбук, работающий без подзарядки 14 часов. Пользователи социальных сетей готовы кредитовать друг друга. Бритни Спирс возглавляет рейтинг поисковой системы Yahoo. Эти и другие темы в выпуске «Панорамы высоких технологий».
Главная тема выпуска. Компания Yahoo совместно с агентством Reuters предлагает очевидцам событий размещать на новостном портале Yahoo собственные фото и видеоматериалы. Система размещения материалов получила название «Вы очевидец». Уже сегодня свои материалы можно посылать на сайты Yahoo News или Reuters. Yahoo будет выбирать и оценивать материалы и публиковать лучшие на своем сайте. О причинах, которые побудили новостные агентства обратиться к пользователям, рассказывает Владимир Губайловский.
Сегодня у пользователей находятся сотни миллионов цифровых камер, в том числе встроенных в мобильные телефоны, и с их помощью можно выполнять качественную съемку. Было выполнено множество снимков последствий цунами в 2004 году, лондонского метро во время терактов, много снимков Нового Орлеана во время урагана Катрина. Некоторые фотографии стали широко известны. Yahoo и Reuters предлагают пользователям поделиться своими снимками.
Новости коротко. Компания NEC представила ноутбуки из серии устройств Versa Pro Ultralight. Новые ноутбуки NEC выполнены в легком противоударном корпусе из сплава магния, который выдерживает нагрузку в 150 килограммов. Масса новинки около 1 килограмма. Модель основана на экономичном процессоре Core Duo с частотой 1 ГГц и может работать без подзарядки 14,5 часов. Стоимость ноутбука составляет более $2000. банки могут оказаться неожиданной жертвой быстро развивающихся в интернете социальных сетей. Согласно исследованию британской компании Social Futures Observatory, 74% британцев положительно относятся к новой форме частного кредитования, которая становится все более популярной в социальных сетях. Член социальной сети размещает на сайте сообщение о сумме, которая ему требуется, и о процентах, которые он готов выплатить, а другие члены сообщества рассматривают его предложение. Даже не выпуская новых музыкальных композиций, Бритни Спирс собрала максимальное число запросов в поисковой системе Yahoo за 2006 год. На втором и третьем местах рейтинга – всемирные соревнования по реслингу и певица Шакира.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, а представил ее Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, совсем не утренняя тема, но тем не менее трагедия в Тверской области. Давайте обратимся к этой истории на страницах сегодняшних российских газет.
Есть комментарий, да. Дмитрий Бальбуров в газете «Газета» посвятил свою колонку этому страшному преступлению. Зверское убийство семьи православного священника Андрея Николаева в богом забытой тверской деревне Примухино вряд ли можно назвать исключительным. Слишком типичны для страны мотивы и возможности совершения этого преступления. Таких деревень в России сотни тысяч, все со схожими проблемами в виде безработицы, пьянства и общего упадка нравов. По укоренившейся вновь советской привычке у нас считается, что жертва преступления сама виновата. Еще братья Вайнеры в эре милосердия подметили, что некоторые следаки любят, понимаешь, пофорсить с деловым и суровым видом у трупа. Мол, этот несчастненький слабак, а я-то не такой. Похожие чувства двигают многомиллионной армией разоблачителей из пивнушек и кухонь. И на этом умело играют штатные пропагандисты власти. О плевках и тычках в адрес рядового Сычева журналистки Политковской, отставного спецслужбиста Литвиненко, говорить не хочется. Но несчастье с Андреем Николаевым и его семьей выбивается из общего ряда. Все-таки принадлежность к государственной церкви служит хорошей защитой от любителей облить грязью покойника. Найти злодея из числа чужаков в Примухино сложно. Нет в деревне ни чеченских боевиков, ни гастарбайтеров из Таджикистана. А то, как бы красиво получилось для подъема патриотических чувств, проклятые народцы покусились на святое православного батюшку. Потому срочно надо изыскивать другие способы, свести целое к частному, тенденцию к отдельному факту. Все ради благородного дела защиты Отечества от происков врагов. Для этого существует универсальная фраза «все не так просто». Государственные телеканалы ей и воспользовались. Для них неоднозначно все. И мотив, и возможность. Мотив отослать к следствию, которое докажет, а возможность утопить в сомнениях. Россия даже выдвинула аргумент. Да, для поджога деревенской избы достаточно полканистры бензина, но ведь это не меньше 150 рублей. Мол, трудно представить алкоголика, который эти деньги потратит на приобретение орудия преступления, а не пропьет в местном сельпо. Не менее патриотичная, чем телевидение, «Правда.ру» пошла дальше и опросила местных жителей. С их слов выяснилось, что Примухино вовсе не спившаяся депрессивная деревня, а вполне себе светоч цивилизации. Здесь телефон, больница, садик и даже бакунинские чтения, на которые съезжаются историки, краеведы и литераторы из Москвы и Петербурга. Батюшку сельчане любили, никто на церковные образа не покушался, а пить выпивают, ну, по праздникам, как порядочные. И, конечно, отец Андрей перешел кому-то дорогу в Москве, а русофобскую истерику в СМИ заказали зарубежные враги России. Кто верит подобным конспирологическим теориям, ясно кто. Те, для кого за последние 5-6 лет мир однозначно стал черно-белым. Малейшая критика власти и нравов воспринимается как угроза национальной безопасности и во всем виноваты американцы с евреями и кавказцами. Попробуй докажи им, взяв в эксперты врача-нарколога, что алкоголик тоже бывает расчетливым ради вожделенного пойла, и что он никогда не сознается в пагубном пристрастии. Поэтому мученическая смерть подвижника в рясе и его безгрешных чад будет замята в максимально сжатые сроки.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:45 и продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудникам Скотланд-Ярда, расследующим обстоятельства отравления Александра Литвиненко, не разрешают вести допросы в России. Прокуратура Архангельской области возбудила уголовное дело в отношении мэра Архангельска Александра Донского. Доклад рабочей группы по Ираку о стабилизации положения в стране должен быть опубликован сегодня. В Польше разворачивается новый правительственный скандал. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении президентский законопроект о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По планам в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла – от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии, как в России, так и за рубежом. Министерство экономического развития и торговли России повысило оценку роста ВВП страны в 2006 году с 6,6% до 6,8%, тогда как эксперты Всемирного банка в докладе, представленном во вторник, прогнозируют его на уровне 7%. Вместе с тем, все большее беспокойство Всемирного банка вызывает сочетание стагнации производства в России, необходимости крупных инвестиций в топливно-энергетический комплекс и быстро растущего внутреннего спроса. Президент Владимир Путин подписал новый лесной кодекс России. Он предусматривает, в частности, что лесные участки в составе земель лесного фонда являются федеральной собственностью, тогда как формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий определяются земельным законодательством. Компании и частные лица по итогам проведения аукционов могут получить лесные участки лишь в аренду на срок от 10 до 49 лет. Новый лесной кодекс вступит в силу с 1 января 2007 года. Министерство энергетики Соединенных Штатов представило очередной ежегодный прогноз производства и потребления нефти в мире на ближайшие годы. Так, к 2010 году мировой спрос на нефть эксперты министерства прогнозируют на уровне 91 миллиона баррелей в день, что на 6 миллионов баррелей превышает нынешний. Доля США в общемировом потреблении нефти по расчетам составит, как и сегодня, примерно 24%, а Китая сократится с 13 до 9,5%. Доля стран ОПЕК в общемировом производстве нефти, прогнозируют эксперты министерства, составит чуть более 38%, то есть на 2-3% меньше, чем сегодня. А средняя цена нефти в 2010 году составит примерно $57.5.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор, который подготовил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. И в завершении официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 18 копеек за доллар США и 34 рубля 88 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 33 цента.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 6 декабря.
День в истории. Архив Радио Свобода.
6 декабря 83 года. Цикл передач о Болгана и гении. Эссе Дмитрия Сазымана о Константине Леонтьеве.
Годы школьной, университетской, газетной, идеологической и прочей обработки почти приучили нас к тому, что ценность, скажем, философской доктрины определяется не силой идей ее составляющих, а единственно степенью приближения к марксистско-ленинским схемам. В этом отношении чрезвычайно характерна судьба Константина Леонтьева, одного из глубочайших и оригинальных умов русского XIX столетия. Дело в том, что еще до революции он трудно поддавался классификации в той системе ценностей, которую упорно навязывали русскому обществу Белинский и Чернышевский. Ведь назвал же Розанов Леонтьева «неузнанный феномен». Несмотря на бесспорное влияние, оказанное на него старшими славянофилами, он во многом от них отходит. Он далек от племенного чувства. Политика православного духа должна быть предпочтена политике славянской плоти. Национализм как таковой никогда не был близок Леонтьеву. И вот почему. «Национальное начало, — пишет он, — понятое вне религии, есть не что иное, как все те же идеи 1789 года, начало всеравенства и всесвободы, начало медленно, но верно разрушающее». Любопытно, что в этом Леонтьев в какой-то мере сходится с французом Токвилем, который один из первых отметил таящуюся в демократическом строе опасность обесцвечения и уравнения общества через диктатуру большинства над меньшинством. Леонтьев сознательно боролся с идеями эгалитаризма и либерализма, ибо видел во всеобщем уравнении торжество средних, пошлых элементов. Духовный аристократизм отбрасывал Леонтьева в лагерь реакционеров, но он ничего не боялся, никогда не терял духовной независимости и мужественно высказывал свои идеи. Даже из такого беглого обзора должно бы стать ясным, что Константин Леонтьев занимает достойное место в пантеоне нашей культуры.
Цикл передач Дмитрия Саземана «Оболганные гении». Радио «Свобода». 6 декабря 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И в завершении этого часа утреннего эфира «Радио «Свобода» в эти дни в Иерусалиме проходит в третий раз музыкальный фестиваль «Джаз Глобус», организованный одноименной ассоциацией джазовой и альтернативной музыки. В фестивале участвуют как именитые джазмены, так и молодые исполнители. Однако этот фестиваль не только конкурс и праздник для души, но и средство профессиональной интеграции новых израильтян, играющих джаз. С подробностями Равшан Гусейнов.
В Израиле известны случаи, когда признанные у себя на родине деятели искусств, приехав в страну, вскоре возвращались обратно, не сумев реализовать себя здесь. Так Израиль покинул артист Михаил Казаков, эстрадный певец Максим Леонидов. «Глобус» взял на себя благородную миссию помощи новым эмигрантам-джазменам с тем, чтобы те нашли себя в Израиле, продолжали играть столь дорогую их сердцу музыку и, по возможности, не в ресторанах. Говорит продюсер фестиваля, журналист-музыковед Владимир Мак.
Не всем репатриантам, потому что некоторые сами уже помогают, которые здесь живут по 20, по 30 лет. Мы имеем в виду тех музыкантов, которые приехали в последние 10 лет в Израиль, которые еще не нашли места на израильской сцене, которое бы соответствовало их уровню квалификации и таланта.
Большинство участников фестиваля – израильтяне. Среди них мэтры, живущие в Тель-Авиве, Иерусалиме и Хайфе по 15-30 лет и хорошо известные в старом советском джазе, есть и молодые музыканты, пришедшие в джаз уже в Израиле, а есть и израильтяне, выходцы из Америки, Франции, других стран. По словам Владимира, одной из целей фестиваля является привлечение участников к совместным джазовым проектам.
Один из проектов называется «Табула раса». Этот проект, который придумал израильский композитор и пианист Ури Бреннер, и в нем в этом году участвуют тромбонист из Швеции Эли Файнгерш, тубистый вокалист из Соединенных Штатов Америки Аркадий Фримен и барабанщик из Литвы Аркадий Готтесман. Назвать этот проект интернациональным нельзя, потому что национальность у всех одна и та же. Назвать межязыковым тоже нельзя, потому что все четверо изначально выходцы из России. Я бы сказал, интердержавный проект. Хотя такого слова не существует. Еще один проект такой вот международный, это проект «Альянс», в котором в прошлом году участвовали Слава Ганелин, Аркадий Фримен и Аркадий Готтесман, а в этом году к этой тройке добавляется легендарный бывший московский, но уже 22 года калифорнийский саксофонист Алексей Зубов. Это вообще легенда советского джаза, который вот буквально несколько дней назад отметил свое 70-летие и 50-летие нахождения на джазовой сцене. Он играет с 55-го года джаз. Но он впервые приезжает на днях в Иерусалим и будет участвовать у нас в трех концертах. В двух концертах он будет играть музыку традиционную, а в третьем, в «Альянсе», он будет играть фри-джаз свободный.
Иммигрантские труппы и музыкальные коллективы нередко страдают некоторой замкнутостью. Языковые и культурные традиции определяют их состав и зрительскую аудиторию, часто ограниченную лишь бывшими соотечественниками. Но, как рассказывает Владимир Мак, израильский зритель весьма охотно посещает их концерты.
В данном случае не важно сочетание, так сказать, соответствия языков и стран исхода, а сам жанр. Джаз в нашем проекте есть немало рожденных в Израиле. Не могу сказать, что их абсолютное большинство, но их немало. Во-вторых, в нашем проекте есть педагоги, профессора Иерусалимской академии музыки, джазового отделения, ученики которых многие тоже здесь родились, и они приходят на концерты. В-третьих, наш фестиваль рекламируется по всем средствам массовой информации ивритоязычным, включая даже, не каждому удается это сделать, включая в этом году даже новостной блок по первой программе израильского телевидения в 9 часов вечера.
Музыкальный фестиваль «Глобус» проводится в Израиле уже третий год, превращаясь в традицию и с каждым разом привлекая все более именитых исполнителей из многих стран мира. Впервые фестиваль ассоциации прошел в декабре 2004 года. Тогда в нем участвовали только израильские джазмены, изрядную часть которых составляли новые эмигранты. Израильтяне, чей стаж проживания на исторической родине не превышал 10 лет. Второй фестиваль состоялся ровно через год и уже стал международным. Некоторыми проектами, возникшими в ассоциации, заинтересовались музыканты, не нуждающиеся в особом представлении. Аркадий Шилклопер, Аркадий Фримен Кириченко, Аркадий Готтесман. Текущий третий джаз-глобус еще более представительный, и убедиться в этом могут как жители Израиля, так и его гости.
На этом мы завершаем программу «Один час на волнах Радио Свобода». А в следующем часе вот какие темы.
Приговор одному из лидеров экстремистской группировки Мэтт Краут, сенсационное заявление кандидата в министры обороны Роберта Гейтса по Ираку, реформа атомной энергетики. А также вы узнаете, кто участвует в коллективной охоте в Красном море и что американцы собираются делать на Луне.
Напомню, главная тема эфира – смерть Манана Джабелия, которую пытались депортировать из страны российские власти. Считаете ли вы справедливым отношение к живущим в России гражданам Грузии? Вопрос к нашим слушателям.
Ливан не должен быть разделен.
С апреля этого года это уже третья голодовка ессентукских водителей.
Причиной смерти Манана Джабелия стал сердечный приступ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я отдаю себя народу Венесуэлы.
Руководство Аксель Спрингер подвергло цензуре российское издание журнала Forbes.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17000.